Часть 11. Возвышаясь, я пал. Костлявые пальцы схватили меня за руку. Луковицеподобная голова на несколько дюймов приподнялась с хвойной подстилки. Широко открытые глаза плавали в мерзкой желтой жиже. Алые губы, налитые свежей кровью, окаймляли разъявленный рот, из которого исходила тошнотворная вонь разложения. И Джон Чандлер заговорил со мной на гортанной невнятице, непонятными мне словами. Он, словно тисками, схватил и тянул меня за руку. Думаю, я выкрикнул имя доктора, не помню. Я видел, как толстый, покрытый пеной язык злобно надавил на передние зубы, и они выпали из своих гнезд и провалились в дьявольскую черноту его горла. Он подавился и начал глотать воздух. Я, не раздумывая, бросил револьвер на колени и запустил руку ему в рот, чтобы достать выбитые зубы. В тот же миг рот захлопнулся, и он меня укусил. Меня пронзила боль. Я уверен, что закричал, хотя точно не помню. Меня захлестнули боль и ужас от страшного пустого взгляда этих желтых глаз. Когда ему на язык попала моя кровь, животная паника в глазах тут же сменилась холодной невозмутимой осмысленностью, одновременно звериной и человеческой. Я уперся свободной рукой в его впалую грудь и изо всех сил дернул другую руку, срывая кожу от костяшек пальцев до самых ногтей. Ладонь выскочила изо рта, вся покрытая кровью и желтой слюной. Я слышал, как моя кровь булькает в его горле, а потом он ее проглотил, при этом бешено дернув своим огромным кадыком. Он потянулся ко мне. Я отполз, сунув раненую ладонь под мышку и схватив другой рукой револьвер доктора, хотя даже при всей своей панике я не смог себя заставить целиться в него. Он отвалился назад, его спина выгнулась, трупное лицо повернулось к равнодушным небесам. Костлявые руки бессильно вцепились в воздух.
«Уилл Генри!»
— услышал я позади себя. Доктор метнулся мимо меня и склонился над Чандлером. Он обхватил его лицо ладонями, громко звал его по имени, но его глаза снова захлопнулись, и гноящиеся губы молчали. Я обернулся, и в нескольких футах от себя увидел Хока. Его лицо пылало, в волосах запутались хвоя и мох.
«Ты в порядке?»
— спросил он меня. Я кивнул.
«Что это было?»
— спросил я.
«Ничего», — сказал он.
«Ничего». В его голосе не чувствовалось облегчения. Казалось, Хоку ничто не может принести облегчения. Чтобы отогнать темноту, он разводил бушующий огонь, подбрасывая в его алчную трубу ветку за веткой, пока пламя не начинало жечь ему лицо и опалять бороду. Костер разводили для тепла, но он все равно дрожал. Костер разводили против того безликого, что преследовало нас, но оно уже вцепилось в него». Не мог Хок прибегнуть к своему испытанному средству. Доктор использовал остатки его виски, чтобы промыть мои раны. Это было необходимо сделать, тщетно убеждал его Уортроп. Хок разразился истерикой, достойной самого разгневанного двухлетнего ребенка. Он топтал лесной перегной запавшие листвы и осколков древних костей земли, бил по воздуху судорожно сжатыми кулаками, и с его растрескавшихся губ летела слюна.
«Вы не имели права!»
— кричал он в лицо доктору, потрясая пустой фляжкой.
«Это мое! Мое! У человека есть право на то, что ему принадлежит!»
«У меня не было выбора, сержант!»
— сказал Уортроп таким тоном, каким родители говорят с детьми.
«Я вам куплю целый ящик, когда мы доберемся до цивилизации!»
«Цивилизация? Цивилизация!» — истерически захохотал Хок. «А что это такое?»
Лес вернул его слова насмешливым эхом.
«Цивилизация? А что это такое? Вы можете мне ее показать, Уортроп? Укажите мне на нее, а то я что-то не могу ее разглядеть. Ничего не осталось, ничего, ничего, ничего!»
«Я не могу вам ее показать», — спокойно ответил монстролог. «Я не проводник».
«Что это значит? О чем это вы? На что вы намекаете, Уортроп?»
«Я просто отметил факт, сержант,
что я заблудился в этом проклятом лесу!»
«Я этого не говорил, Джонатан, и даже не намекал на это.
Это не моя вина! И это не моя вина!» Он с диким видом показал на лежащее в палатке неподвижное тело Джона Чандлера. «Это сделали вы! И вот до чего нас это довело!»
Доктор задумчиво кивал. «Я сотню раз видел у него такое выражение лица, эту напряженную сосредоточенность, с какой он изучал выдающиеся экземпляры из своей эксцентричной науки».
«Как далеко мы от Ред Портиджа?» — спокойно спросил он. «Сколько еще дней, Джонатан?»
«Думаете, я на это попадусь? Должно быть, вы думаете, что я полный идиот, Уортроп. Я знаю, к чему вы клоните. Я знаю, что это такое. Я делаю все, что могу. Моей вины нет ни в чем!»
Он пнул горящую головню, которая упала в подлесок и подожгла сухие листья и сучья. Я бросился, чтобы затоптать огонь. Позади саркастически засмеялся сержант Хок.
«Пусть горит, Уилл! Пусть все сгорит! И тогда мы увидим, где оно прячется! Тогда тебе будет не спрятаться, сукин сын!»
«Сержант», — сказал Уортроп, — «здесь ничего не прячется».
«Вы что, мертвы? Я это слышу весь день и чувствую его запах всю ночь. Я чувствую этот запах сейчас, смрад гниения и тлена. Он нас объял, он впитался в нашу одежду, мы в нем купались, пока он не въелся нам в кожу. Он идет от нас, когда мы дышим!»
Он показал скрюченным пальцем на палатку.
«Думаете, это для меня что-то новое? Я был в этих лесах сотню раз после того, как потерял здесь одного новичка, который решил поохотиться. Богатого ублюдка, забывшего Господний завет. Не соваться туда, где тебе не место. Я знаю, знаю!»
Он резко вытер рот ладонью, и его нижняя губа лопнула. Он повернул голову и сплюнул кровь в костер.
«Пару лет назад я привел его сюда, а вернулся он без лица. Большой гризли вырвал ему своими лапами глаза и содрал ему все лицо. Все лицо, глупый слепой ублюдок! Я возвращался в Ред Портидж с его проклятым лицом в кармане. Как тебе такой охотничий трофей? Ты богатый, тупой, слепой, безликий ублюдок!»
Он снова засмеялся, снова сплюнул. К его усам пристали мерцающие капли крови и слюны. Он расправил широкие плечи и выпятил на доктора сильную грудь.
«Я вас доставлю, доктор Монстролог. Так или иначе, даже если придется указывать вам дорогу холодным мертвым пальцем, но я вас доставлю!»
Позднее я забрался за доктором в палатку и пристроил локоть на колени, чтобы приподнять раненую ладонь, которая отчаянно пульсировала. Через открытый вход мы видели силуэт Хока, сидящего на корточках.
«Мы заблудились?»
— прошептал я. Здоровой рукой я медленно поглаживал свой ноющий живот. Голод превратился в шишковатый кулак, дергающийся где-то глубоко внутри меня. Доктор ответил не сразу.
«Если мы его потеряем, то да»,
— сказал он, говоря «потеряем», он имел в виду все значения этого слова. В темноте он протянул руку. Я ощутил ее тепло на своей щеке. Я вздрогнул. Я не привык, чтобы доктор ко мне прикасался.
«Температуры нет», —
быстро сказал он, отнимая руку.
«Хорошо».
Изможденный я впал в дрему. Очнувшись, я увидел, что он свернулся около меня, Чандлер около него, а ладонь Пеленора Уортропа обхватывала мою руку. Он сделал это во сне. То ли я был буйком, державшим его на плаву, то ли он был грузом, не позволяющим мне улететь». Когда я открыл глаза, его глаза смотрели на меня. Глаза не доктора, а Чандлера. И эти глаза были необычными. Как отшлифованный желтый мрамор с красными прожилками сосудов, словно какая-то мощная сила давила на них, пока они не треснули. Я лежал так близко, что видел свое отражение в его незрячих зрачках. На секунду мне показалось, что за ночь он умер. Потом я услышал клёкот его дыхания во впалой груди и сам вздохнул с облегчением. Как это было бы ужасно! Так долго идти и столько всего вынести, чтобы он умер так близко от места назначения. Помня, что случилось, когда наши взгляды встретились в последний раз, я быстро отодвинулся, но его взгляд не последовал за мной, а остался прикован к месту, где я лежал. Мертвенный рот шевелился, не издавая никаких звуков. Возможно, для слов ему не хватало дыхания. Я выкатился из палатки и тупо заморгал, потому что мой ум противился увиденному. Лагерь был пуст. Дым потухшего костра лениво тянулся в холодном утреннем воздухе. И это было единственное движение, которое я видел. Доктор и Хок пропали. Пропали и их винтовки. Я тихо позвал их. Мой голос прозвучал слабо и глухо, как крик раненого лесного животного, и поэтому я закричал громко: «Доктор Уортроп! Сержант Хок! Эй! Эй!» Казалось, мой крик замер всего в футе ото рта, оборванный злой рукой задумчивых деревьев. Все гласные звуки были вдребезги разбиты гнетущим воздухом. Я закрыл рот и с колотящимся сердцем смущенно думал: «Простите меня, простите», потому что я что-то обидел. Мой крик был оскорблением для враждебной лесной пустыни. Я услышал, как прямо за мной кто-то заговорил. Я обернулся. В холодном воздухе плыл гортанный и булькающий от мокроты голос Чандлера, такой же эфемерный, как дым от тлеющих углей. Это не были слова какого-то из человеческих языков и не была бессмысленная тарабарщина. Скорее, лопотание ребенка в подражании речи, попытки сделать абстрактное конкретным, мысли, которые мы думаем до того, как у нас появляются слова, чтобы облечь в них мысли. Я просунул голову в палатку. Мужчина не сдвинулся с места. Он лежал, свернувшись на боку. Руки были прижаты к груди. На губах поблескивала слюна. Толстый желтоватый язык мучился со словами, которые он знал, но не мог выговорить.
«Кацнатнешт, гебгон прошпех чришунгт, канках!»
Я плюхнулся на землю спиной к палатке и боролся с безотчетным ужасом, который грозил меня объять. Куда они ушли? И почему ушли, ничего мне не сказав? Наверняка доктор перед уходом хотя бы меня разбудил. Но что, если он не мог разбудить? Что, если ночью его что-то схватило? Схватило и утащило и его, и Хока? Что, если... Я вспомнил истерический смех нашего страдающего проводника. Краску на его небритых щеках. Кровь, летящую с его губ. Что, если он сошел таки с ума, что-то сделал с доктором и теперь избавлялся от его тела где-то в этом сером царстве, которое никогда не выдает своих тайн? Я похлопал себя по карманам, не сумев вспомнить, вернул ли доктору его револьвер. Видимо, вернул. Что мне делать? Надо ли идти искать моих пропавших спутников? Что, если они вовсе не пропали, а пошли разбираться с тем, что один из них увидел или услышал, или ушли поохотиться и могут в любой момент вернуться? И что скажет доктор, когда и если я приковыляю в лагерь? Какая мера гнева обрушится на мою глупую голову за то, что я болтался по лесу, бросив без присмотра единственную причину, по которой мы сюда пришли? Так я размышлял, пытаясь разложить шезлонг своих аналитических способностей, зажатый между доносящейся из палатки сводящей с ума бессмыслицей и вскипающей во мне паникой. «Может, он ранен?» — думал я. «Он где-то лежит и не может позвать на помощь. Я мог бы спасти его. Но кто спасет меня?» Любое действие лучше, чем паралич от страха. Поэтому я сказал себе: «Пошевеливайся, Уилл Генри», и заставил себя встать. Я быстро осмотрел землю на предмет следов или чего-нибудь еще, что могло бы пролить свет на случившееся. Я не обнаружил ни вмятин, ни содранностей. Ничего, что свидетельствовало бы о драке. Я не знал, надо ли мне успокоиться или волноваться еще больше. Занятый этим, я услышал, как ко мне что-то приближается, выдавая себя хрустом лесной подстилки. Я развернулся и побежал назад на стоянку. Не могу сказать, с какой целью я это сделал, потому что и здесь, и там я был одинаково уязвим, не имея средств для самозащиты, за исключением вытащенной из кострища дымящейся ветки, которой я размахивал перед собой, возвращаясь к палатке. «Берегись!» — крикнул я. «У меня есть оружие!»
«Уилл Генри, какого черта ты делаешь?»
Он вышел на поляну. На локте у него висела винтовка. Одежда была в мокрых пятнах, темные глаза с черными кругами глубоко запали на бледном обросшем лице. Я бросил свое оружие и побежал к нему, испытывая огромное облегчение. Моим первым побуждением было благодарно обнять его, но что-то в выражении его лица меня остановило. С острой интуицией, свойственной всем детям, я понял, что означало это выражение.
«Где сержант Хок?» — спросил я.
«Это по-настоящему уместный вопрос, Уилл Генри. Но что это за звуки?»
«Это доктор Чандлер, сэр. Он оттолкнул меня и поспешил в палатку. Я слышал, как Уортроп звал своего друга по имени, но ответом было все то же бессвязное бормотание. Через несколько минут доктор вышел, сунул руку в карман плаща, сказал «Держи» и вложил мне в руки револьвер.
«Где сержант Хок?» — снова спросил я.
«Я крепко спал», — начал доктор, — «когда близко к рассвету меня что-то разбудило. Я не знаю, что это было, но когда я вышел из палатки, сержанта не было. Я бродил по этому проклятому лесу больше часа и не нашел никаких следов этого придурка. Я не знаю, куда он ушел и почему он ушел, никому не сказав ни слова». Он ковырнул носком сапога палку, которую я бросил. «Что ты собирался с этим делать, Уилл Генри?»
«Ударить вас, сэр».
«Ударить меня?
У меня не было оружия».
«Значит, если бы у тебя было оружие, ты бы в меня выстрелил?»
«Да, сэр. Нет, сэр. Я бы никогда вас не выстрелил, сэр. Во всяком случае, намеренно».
«Возможно, тебе следовало бы вернуть мне револьвер. Твой ответ или ответы не вполне меня успокоили, Уилл Генри».
Он посмотрел мимо меня на бездонные тени, окружавшие нашу маленькую поляну.
«Тревожное развитие событий, если иметь в виду очевидную неустойчивость умственного состояния сержанта», — бесстрастно размышлял он, словно мы удобно расположились в его кабинете и обсуждали последний роман Жюля Верна. «Никаких следов борьбы, никаких криков в ночи, которые бы нас разбудили, никакой записки или объяснения». Он опустил глаза и посмотрел на меня. «Давно ли проснулся Джон?»
«Я не знаю. Когда я проснулся, он глазел, смотрел на меня, а разговор, или как это назвать, начался несколько минут назад».
«Я не думаю, что он смотрел на тебя, Уилл Генри, или на что-либо еще. Он все еще не вполне с нами».
Он на минуту замолчал, погрузившись в глубокую задумчивость, а потом решительно кивнул головой.
«Мы отдадимся надежде. Нет смысла сниматься с лагеря и бродить по этим лесам в поисках дороги назад. В равной степени бесплодно и разыскивать его. Только слепая удача помогла бы его найти, а она нас пока не баловала, ни слепая, ни любая другая. И отдых пойдет Джону на пользу, и нам тоже, Уилл Генри. Мы будем ждать».
Это решение было имитацией действия, но альтернатива для нас обоих была немыслимой. Я ходил в непосредственной близости от поляны, собирая хворост и все, что этот жалкий лес мог предложить в качестве еды. А доктор сидел в палатке, склонившись над Чандлером и пытаясь выдавить из него что-нибудь более вразумительное, чем
«Гебгун Прошпех» и «Канках».
Через час доктор Уортроп сдался и присоединился ко мне у возрожденного костра. Мы мало говорили, зорко смотрели и держали руки на оружии, вздрагивая от каждого хруста ветки или падающего сухого листа. А над нами, по небу, бежали низкие тучи, убавляя свет до истощенного серого. Сильный ветер набрасывал это покрывало на угрюмую землю. Воздух вокруг нас был неподвижен. Он накрывал нас ядовитым саваном гниющей растительности с легким привкусом смерти, густого и терпкого запаха разложения. «Смрад гниения и тлена», — так назвал его Хок. Он пронизывал весь наш лагерь. Я чувствовал, что он исходит от моей одежды. В своих городах мы отрешились от смерти, задвинули ее в пыльный угол, но в пустыне она всегда рядом. Это любовница, которая творит жизнь. Чувственные объятия хищника и жертвы, оргазменный предсмертный крик, последний спазматический выплеск крови, даже безмолвное оплодотворение земли упавшим деревом и разлагающимися листьями — все это ласки возлюбленных, непременное условие жизни. На землю спустились сумерки, а пропавший сержант так и не появился. Уортроп ходил между костром и палаткой, нося Чандлеру воду и еду. Воду ему еще удавалось влить, а еду Чандлер отвергал и выплевывал ее с рвотными спазмами отвращения. Его глаза оставались открытыми, неподвижными и бессмысленными.
По мере того, как уходил свет, моя тревога разрасталась. С каждым часом уменьшалась вероятность того, что у исчезновения сержанта есть какое-то невинное объяснение. Если бы он ушел разведать дорогу или добыть столь необходимого животного протеина, то он уже должен был бы вернуться. О других объяснениях было неприятно думать, особенно 12-летнему мальчику, который до этого путешествия никогда не уходил дальше, чем на 20 миль от крыльца своего дома. На минуту забыв, кто составляет ему компанию, этот мальчик обратился к единственному доступному ему источнику утешения. К сожалению для него, этим источником оказался доктор Пеленор Уортроп.
«Как вы думаете, что с ним случилось?» — спросил я.
«Что я могу ответить, Уилл Генри?»
— в свою очередь спросил он, вкладывая в рот кусок коры гекори. Жевание помогало унять ноющую боль в наших животах.
«Мы могли бы строить догадки до самого восхода солнца, и все было бы впустую. Утром...»
Он не закончил свою мысль. Он поводил ладонью по гладкому ложу, лежащей у него на коленях винтовки, пытаясь приглушить поднимающуюся внутри боль.
«Я подозреваю, что он что-то услышал в лесу. Или подумал, что услышал. И как дурак пошел на звук. Возможно, он решил послать нас к чертям и теперь нежится у своего домашнего очага в Ред Портидже. Но в этом я сомневаюсь».
«Почему?»
«Он оставил свой рюкзак и свою флягу. Он собирался вернуться».
«Или он ушел не по своей воле?» Эту возможность доктор не озвучил. Он задумчиво жевал деревяшку, в его глазах играли блики костра.
«Мы заблудились», — прозаично сказал он. «Это единственное объяснение. Ты видел, как он вчера отреагировал на это предположение. Поэтому с первым же светом он отправился искать тропу. В лесу его застала темнота, и он ждет, когда рассветет, чтобы вернуться к нам».
«А если не вернется?»
Доктор нахмурился.
«Почему нет?»
«Он боится».
Я вспомнил безумный взгляд его глаз, слюну, летящую с его растрескавшихся распухших губ. Я не стал говорить о другой причине, что он не вернется, потому что не сможет. Я подумал о Пьере Ларузе, насаженном на дерево.
«Тем больше у него причин вернуться», — парировал доктор.
Потом, словно прочитав мои мысли, он сказал:
«В этих обстоятельствах я бы не выбрал одиночество, а ведь я его выбираю почти при любых обстоятельствах».
Его челюсти неутомимо жевали кору, глаза блестели.
«Тайны», — пробормотал он.
«Тайны, сэр?»
«По этой причине я стал монстрологом, Уилл Генри».
Он понизил голос до теплого шепота, задушевного, как у любовника.
«Она окутывает себя загадочностью. Она прячет свое подлинное лицо. Я срываю с нее маску. Я раздеваю ее до нога. Я вижу ее такой, как она есть».
Он поднял лицо к закрытым вуалью небесам. Он вгляделся в верхушки деревьев, гнущиеся под верховым ветром.
«Дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь откуда. Она изменчива и ревнива, и совершенно равнодушна. И поэтому совершенно неотразима. Какая смертная женщина могла бы с ней сравниться? Какая земная дева обладает ее вечной молодостью и может внушить такой восторг и отчаяние? В ней есть что-то глубоко ужасающее, Уилл Генри, и бесконечно обольстительное. В своем вожделении овладеть ею я превратился в ее раба. Возвышаясь, я пал. Я пал очень низко».
Хотя я сидел всего в 3 футах от костра, меня охватила дрожь. Что если доктора, как и сержанта Хока, поразила лесная лихорадка? Если так, если я потеряю его, то что станет со мной? Он посмотрел на меня, покачал головой и мягко засмеялся.
«Я тебя предупреждал. Я хотел стать поэтом».
«Это были стихи?»
«Нет, конечно, нет».
«Это не похоже ни на какие из тех стихов, которые я читал».
«Ты умный мальчик, Уилл Генри. Это может быть комплиментом и оскорблением».
Он достал изо рта изгрызенный кусок дерева и швырнул в костер.
«Ужасно! Как будто жуешь ножку стула. Но это все, что у нас есть. Мы должны научиться удовлетворяться тем, что у нас есть, как бы безвкусно и горько оно ни было».
Мы с минуту молчали. Костер потрескивал. Ветер свистел в склоненных головах сосен и елей. Позади нас, в мягкой гармонии с ним, постановал Джон Чандлер. «Он чувствовал то же, что и вы, доктор?» — спросил я. «В отношении... нее».
«У Джона душа скорее боксера, а не поэта. На мой взгляд, он так и не стал взрослым. Монстрология для него — это спорт, как охота на лис или игра в крикет».
«Он думал, что это развлечение?»
Мысль о том, что кто-то может счесть занятия доктора приятными, была просто абсурдной. «О, да! Он думал, что это огромное развлечение!»
«В какой части?»
«Обычно в той части, которая приводила его на грань краха!» Он мерзко засмеялся. «На этот раз он подобрался к этой грани слишком близко!»
«Мистер Ларус ее перешел», — сказал я. «Я не мог вытравить из памяти его труп с содранной кожей».
«Интересное продолжение метафоры, Уилл Генри. Возможно, это дело больше связано с монстрологией, чем мы предполагали».
Я был потрясен. «Вы имеете в виду, что вы изменили свою точку зрения? Вы думаете, что это могло быть
реальным? О, нет! Не в том смысле, какой ты имеешь в виду. Возможно, есть какой-то организм местного происхождения, и вполне естественный, который дал повод для сотворения мифа. Двуногий хищник с какими-то признаками вендиго, каннибал, гуманоид, способный обдирать деревья и быстро преодолевать большие расстояния. Джон был не первым монстрологом, который пришел сюда в поисках того, что породило легенду. Я даже нашел некоторые ссылки на это в бумагах своего отца. Может быть, поэтому мать сержанта знала его имя?»
«Значит, может быть, что-то...»
«О, Уилл Генри, ты провел со мной достаточно времени, чтобы понять. Что-то есть всегда».